В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Доброго времени суток. Мы приветствуем радиослушателей Светлого Радио. Это программа «Вопросы и ответы по Библии» в нашей студии Алексей Волченко. Алексей Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада слышать ваш голос.
Спасибо.
Нас есть очень много вопросов, и первый из них касается детства. Вот если взять земную жизнь, то быть ребенком – это вполне нормально. Но когда дело доходит до духовного младенчества, вот здесь на этот вопрос смотрят немного по-другому. Почему младенец во Христе может вот так как-то восприниматься в негативном смысле? Что в этом плохого? Это же ведь нормальный, естественный процесс.
Да, спасибо большое за вопрос. Действительно, все становятся младенцами, рождаются свыше, и они же младенцы во Христе, и поэтому дети — это всегда очень хорошо. Но почему-то в Евангелии мы видим, что какой-то негативный такой налет на младенцев почему-то, да, вот 1 Коринфянам 3 глава. «Я не мог, братья, говорить с вами, как с духовными, но как с младенцами во Христе». Или написано, что младенец не сведущ в слове праведности.
Обидно.
Да, какое-то вот такое отношение. Но вы знаете как, я думаю, что когда младенец принял Иисуса Христа, родился свыше и познает Господа и живет в смирении и кротости, то все нормально, то все хорошо. Но, наверное, когда младенец начинает или учить, или проповедовать Евангелие, или нести благую весть, он как бы преломляет ее немножко через свою плоть. Ну, как вам сказать? То есть младенец, он родился свыше, но духа в нем еще мало. Он еще продолжает руководствоваться плотью. И тогда, когда он принял Слово Божие, принял веру в Христа, то как бы использует Слово Божие для вожделения плоти. Ну, такие там вещи, как там процветание, там лидерство или еще какие-то. То есть, для утверждения в плоти себя. И поэтому принимает вот так вот Слово Божие. Поэтому он не сведущ в слове праведности. Слово надо исполнить. Надо попробовать, чтобы понять слово, надо исполнить. Есть такая поговорка в мире: услышал, забыл, увидел, запомнил, сделал, понял. То есть тогда, когда мы исполнили Слово Божие, совершили, исполнили, то тогда мы только поняли это Слово Божие. Пока мы не исполнили Слово Божие, мы его не знаем. Хотя мы его читаем, мы его слышим, мы его в церковь ходим, слушаем проповеди, молимся. Но если мы не исполняем Слово Божие, то мы его не знаем, мы его не понимаем. И поэтому Иисус так и сказал: кто слушает и исполняет, тот на камне построил. И налегли ветры, подули ветры, налегли воды, и дом тут устоял. А кто слушает и не исполняет, у того дом разрушится. Или помните, когда к Иисусу пришли и говорят: вот там братья и матерь твоя хотят слышать тебя. Он говорит: кто братья мои, кто матерь моя? Кто исполняет слово мое. То есть тот, кто исполнен, тот понял, что это за слово. Кто еще не исполнен, тот вообще не понимает даже, что это за слово. И поэтому, я думаю, о младенцах вот такая вот не совсем, такая радостное или позитивное отношение к Слову Божьему. Но еще раз говорю, когда младенец, он кроток и смирен сердцем, он возрастает в духе, то все хорошо, все нормально. Но когда младенец несет Евангелие и добавляет очень много своего плотского, вот поэтому, я думаю, какой-то негативный осадок.
У нас только что был звоночек, наверное, его сейчас мы продублируем, или наш слушатель, который пытался дозвониться, он еще раз сделает эту попытку. Я как раз еще раз напомню наши телефоны: 067-123-7575 и 383-67-28, код Киева 044. Вот он наш звонок, наверное, которого мы ожидали. Доброго времени суток, вы сейчас в эфире, слушаем вас внимательно.
Приветствую вас.
Здравствуйте.
Это из Харькова.
Очень приятно.
Аленка. Скажите, пожалуйста, вот у меня такие вопросы. Иоанна 20:17 И Матфея 28:9. Нет ли тут разночтения? Вот в Матфея там сказано, что жены мироносицы, когда увидели Христа, ну, упали к его ногам и схватились к его за ноги и все так. Вот. И Иисус не был против. Вот. А Иоанна 20:17, которая часто цитируется, это когда Мария плакала и думала сначала, что садовник, потом сказала Равуни, вот, и хотела прикоснуться к нему, да? А он запретил Иисус. Говорит, не прикасайся, потому что я еще не вошел к отцу вашему, к отцу моему. Угу. Почему вот такие разночтения, что ли? Тут они прикоснулись, и все.
Хорошо, вопрос понятен, спасибо. Благословение Евангелия, когда одно и то же событие немножечко по разным углом описывается.
Да, спасибо большое за вопрос. Мы как раз, по-моему, в прошлый раз этот вопрос разбирали.
И... О ранах шла речь, о Иисусовых ранах?
Нет, как раз вот почему действительно, что он вышел, с одной стороны, говорит, не прикасайся ко мне, а там написано, что они обняли за ноги его. Вот как бы вот такая вот ситуация и непонятная. Действительно непонятная. И я тогда и сказал, что ответа мы просто не знаем. Если говорить о том, что ситуации в Матфея, то, что они обрадовались, и как бы все тут понятно, и он позволил прикасаться. А вот у Иоанна непонятно, да, не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему. И вот возникает тогда вопрос, а как это понимать, как возможно вообще это понимать? И я тогда предложил такую версию, что мы можем рассуждать о том, что Иисус как бы, он принял тело человеческое для чего? Для того, чтобы принести на землю Евангелие, ну и не только для того, чтобы принести на землю Евангелие. Еще и в подземелье было очень много людей, которые умерли без благой вести, без спасения. И этих людей надо было тоже спасти, потому что Бог любит каждого человека, каждого человека Бог любит. И Он принял тело человеческое, чтобы, умерев, как бы это как лифт в преисподнюю, смерть в теле, он опустился туда, написано 1 Петра 3:18 и 1 Петра 4:6 написано, ибо для того и мертвым было благовествуемо, для того, чтобы они приняли спасение. То есть Иисус использовал это тело человеческое, смертное, тело человеческое для того, чтобы опуститься в преисподнюю, проповедовать Евангелие. И когда он воскрес, когда Бог воскресил его, так скажем, то он как бы сначала, ну, это версия, он появился на поверхности земли и как бы должен был вознестись к Отцу, чтобы получить совершенное тело, потому что тление написано, не наследует нетление. Земля проклята, прах проклят. И поэтому в новых телах человеческих, которые мы получим после воскресения, или новое тело, которое получил Иисус после воскресения, оно не было земным. Там не было ни одной частички земли, потому что земля проклята, и тление не наследует нетление. И мы говорили о том, что Коринфянам 5:1 написано, что когда же эта земная хижина разрушится, то мы получим дом нерукотворённый, вечный, и это будет что-то небесное, что-то непонятное, вот это, которое уже будет вечное и совершенное. То есть, возможно, это так. То есть, конечно же, мы точного ответа мы не знаем.
Еще есть звонок. Отдадим возможность нашему слушателю озвучить интересующий его вопрос. Здравствуйте, вы сейчас в эфире, слушаем вас внимательно.
Слава Богу.
Слава Богу.
У мене таке запитання про таланти. Чому той, що мав один талант, сказав йому той господар, чому ти мій талант не дав оборот, а закопав? ти міг дати, ну, оборот, я би своє забрав і подібне таке місце ж про невірного правителя. Каже, то я просіднім, стежусь, копати, не можу чи роботати, знаю, що я, що це означає, просіднім, копати, про все. Ну, таке питання.
Дякуємо за дзвінок.
Спасибо большое. Ну, по поводу талантов, что такое талант, во-первых, да? Что это такое? Это спасение. Если мы будем говорить вот так вот в общем, то талант, который Господь дает, он дает спасение. И кому-то он дает 5 талантов, 2 таланта, 1 талант, каждому по силе его. То есть вот это спасение, вот эту любовь Божию, прощение, милость Божию, вот он дает каждому, ну, по силе его. И получается, что тот талант, который человек принял, мы только что сейчас говорили о младенцах, да, то есть можно получить спасение, можно получить верою прощение от Иисуса Христа, можно получить благодать Божию, почувствовать, но продолжать жить по плоти. То есть не жить по благодати, не использовать эту благодать, не прощать людей, не любить людей, не помогать им, не жертвовать собой, а оставаться, жить эгоистом. И тогда Господь сказал: лукавый и ленивый раб, ты должен был использовать эту любовь Божию, которую ты получил, чтобы и рассказать об этой любви другим, и чтобы они увидели эту твою любовь, увидели твои добрые дела и тем самым прославили Господа. А ты закопал вот это и остался эгоистом. Это очень такой... Вообще, 25 глава Матфея, она очень такая как бы настораживающая и для всех нас таким огромным предупреждением, потому что 25 глава начинается с 5 дев, мудрых, неразумных, потом с талантов, и заканчивается она овцами и козлами. И это все об одном же. То есть овцы накормили, напоили, посетили, помогли, благословили, а козлы остались эгоистами. И это для нас вот такой большой-большой пример. Поэтому тот дар от Господа, который вы получили, если вы уверовали во Христа, вы получили прощение, получили милость, благодать. Делитесь этим, отдавайте.
У нас есть еще звонок. Доброго времени суток. Сейчас вы в эфире, слушаем вас.
Здравствуйте, это Лёва из Киева. Это вопрос предыдущий, ну, второй. Иисус Христос спустился в ад и забрал своих. Сейчас люди умирают. Куда они идут? В ад или в рай?
Угу. Спасибо большое, Лёва, за вопрос. Очень интересный вопрос. Смотрите, это комплексный такой вопрос на самом деле. Очень большой и комплексный вопрос. То есть до Голгофского креста все люди находились в преисподней, в Шеоле, в преисподней. И даже лоно Авраамова, оно тоже было в Шеоле, оно было в преисподней. И в Иоанна 14 главе написано, что «Я иду приготовить место вам, и когда пойду приготовлю, то возьму вас к себе, чтобы вы были там, где и я». То есть в Иоанна 14 главе, можно так сказать, появляется Вышний град Иерусалим. То есть до воскресения Иисуса Христа не было Вышнего града Иерусалим, был только Шеол, было только преисподнее, был, можно сказать, только ад. И даже праведники Авраам, Исаак, Иаков и все остальные были в лоне Авраамова, но это не был рай. Это все было в Шеоле, в преисподней. И только Иисус Христос совершил Вышний град Иерусалим. Это Он создал Вышний град Иерусалим. Уже Он первенец из мертвых вошел в этот город, и уже никакое нечистое не войдет в этот город. Никогда. То есть этот город сотворен Иисусом Христом, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы понимаем, что когда Он вошел в преисподнюю, и проповедовал Евангелие. И кто уверует, уверовал в Евангелие, написано в 1 Петра 3, 18, еще даже тем людям, которые были до потопа. То есть он даже Адаму проповедовал спасение и Евангелие, и прощение грехов. И тот, кто уверовал, тот будет переселен, так скажем, из лона Авраамова для праведников или для грешников, кто принял, они будут переселены в Вышний град Иерусалим. Теперь, как Лёва спросил, сейчас кто умирает?
Куда?
Куда попадает? То есть сейчас немножко усложняется схема. То есть сейчас Евангелие по всей земле почти распространилось. Почти. И получается, что тот, кто слышит Евангелие, принимает Евангелие и умирает, он сразу же попадает в Вышний град Иерусалим. Сразу же. Тот, кто слышал Евангелие и не принимает Евангелие, отвергает веру в Иисуса Христа, те попадают в ад. Те люди, которые сейчас не слышали Евангелие, ну, не слышали, живут они где-то в глухом лесу, у них нету телевизора, у них нету радио, у них или режим какой-нибудь коммунистический, или еще что-то, то есть, ну, нет у них еще Евангелия, такие места еще есть. То если эти люди умирают, они попадают в преисподнюю. И в преисподней к ним сейчас же подойдет Иисус Христос и будет проповедовать Евангелие. Сейчас же. Мы должны понять, что времени в пространстве не этой земной жизни нету. Там или вечная жизнь, или вечное осуждение. Там вечность. То есть, если сейчас какой-нибудь человек умирает, верующий в Иисуса Христа, то он окажется сразу же в раю. И это произойдет одновременно, как мы уже говорили, если апостол Павел умер в каком-то 64-м году нашей эры, вот он умер, он попадает в вечность. И если сейчас в 2020 году кто-то умирает, верующий в Иисуса Христа, он тоже попадает в вечность. И самое интересное, они появляются в этой вечности одновременно. Потому что в вечности нету прошлого, нету будущего. Вечность – это только сейчас. И поэтому сразу же сейчас, вот тот, кто умирает, он попадает в вечность, и к нему сейчас же подходит Иисус и проповедует ему Евангелие. И если не быть голословным, мы откроем Матфея 24 главу, по-моему, 14 стих, у нас один единственный признак конца света. Написано: «И проповедано будет сие Евангелие по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». То есть это значит, что в преисподнюю не будут попадать люди, которые не слышали Евангелия. Вот они умирают, они или приняли Евангелие, или отвергли Евангелие. То есть вот этих нейтральных людей, которые умерли и не слышали Евангелие. То есть вот тогда придет конец. То есть уже Иисусу не надо будет в преисподней проповедовать. То есть будут или умирать верующие, или умирать те, которые отвергли Христа. И вот тогда придет конец.
Уточняющий вопрос. Наш слушатель Валерий спрашивает, а как быть с теми, кому Евангелие проповедует десятилетиями, и результатов никаких нет? Он попадает в ад?
Тот, кто отверг благовестие, тот, кто отверг Христа...
Мы не говорим отверг. А вот как? Не может принять. Вот ну нету этого дара веры, он просит веры, но не может он принять, и все.
Ну, вы знаете, как на самом деле мы никогда не можем судить за другого человека. Почему? Потому что у нас есть очень интересное свидетельство. На кресте человек обратился к Господу. «Господи, прими меня в царство, и нынче же будешь со мной в раю». То есть тот человек, который слышал Евангелие, мы не должны никогда ставить ему ярлык или какую-то печать или крест на нем. Почему? Потому что до последнего вздоха, и когда придет смерть, он помнит о том, что ему говорили, и он может просто сказать: «Иисус, прими меня». И он будет спасен. Поэтому он, может быть, 10 лет не будет слушать. И, может быть, даже 20 лет не будет слушать. Но придет испытание, как пришло испытание Иову. или как пришло Ионе испытание, да? И когда из преисподней воззвал я к Господу, и Он услышал меня и спас меня. То есть это может быть уже ты в смерти, и уже 3 дня, может быть, ты уже мертвый в этой рыбе, уже в могиле лежишь. Но если твое сознание хотя бы на секунду обратится к Иисусу, ты будешь спасен. Мы не знаем этих тонкостей.
Спасибо за ответ. Еще есть вопрос, и благодарим наших слушателей за терпение в ожидании. Доброго времени суток тому, кто с нами на связи.
Доброго Божого дня.
Доброго
дня.
Це
Ірина.
Очень приємно.
Зі Львова. Нехай Господь благословить вас. І я дякую Господу Богу, що є таке радіо, що можна до вас звернутися, і ви розкажете. Олексій Анатолійович, скажіть, будь ласка, от коли римський начальник прийшов до Ісуса, сказав, що в нього слуга захворів, і він каже, я прийду до тебе і оздоровлю, а він сказав, тільки скажи слово, і мій слуга одужає. А коли прийшли брати і мати Ісуса і сказали апостоли, от твоя мати прийшла і брати мої, твої, а Ісус сказав, ті, хто слухають Слово Боже і виконують волю Отця мого, ото вони мої брати і мати моя. Чому вони з Назарету були такі невіруючі і не вірили, що Ісус істинно Син Бога живого? Дякую, що я можу одержати відповідь. Нехай Господь благословить вас и вашу радиостанцию. Всего наикращего вам. Дякую.
Спасибо за вопрос, Алексей Анатольевич. А как вы считаете, что вы скажете, они действительно не верили в то, кто он есть на самом деле?
Не верили, да.
А мать его, Иисуса, которым ангел сказал, кто у тебя в чреве, которая все это пережила, которая какие-то нападки, скорее всего, видела, ощущала, переживала за своего сына. О, она-то должна была верить в него.
Вы знаете, вот что очень интересно, что вот эти два места Писания, которые у нас есть, ну или одно место Писания у разных апостолов синоптических Евангелия, где написано о том, что вот матерь твоя и братья твои хотят видеть тебя. Иисус сказал не то, что они неверующие, а как он сказал? Он сказал, что кто, матери, братья мои, кто исполняет слово, исполняет, не верит, не то, что верит, а исполняет слово. И вот это очень важно, то, что исполнять слово. Конечно же, Мария была верующая изначально, потому что ей... Она знала, от кого она родила, да. И знала, кто он. Но идет речь об исполнении Слова Божьего. Исполнении.
Но а ученики исполняли? Вот он сказал, вот мои братья. Они исполняли в то время? Они тоже там мясорубку свою личную проходили?
Но вы знаете как? Я думаю, что... Помните, когда после богатого юноши, когда Иисус сказал, что одного тебе не хватает, продай имение, оставь и следуй за мной, раздай нищим и следуй за мной. И он отказался, Иисус говорит, трудно богатому войти в Царство Божие. И тогда Петр говорит, вот мы оставили все и последовали за тобой, что же будет нам? То есть на самом деле они исполнили Слово Божие, они действительно исполнили Слово Божие в том плане, что... они оставили и последовали за Христом. Они старались, они слушали, они шли за Ним. И если они шли за Ним, то они исполняли волю Его. А на самом деле Мария и братья Его, они, может быть, и прислушивались, да? Ну, вот мы идем в Иерусалим, ты должен идти, и каждый хочет быть известным, почему ты другим не говоришь, там, они... А в другом месте вообще, когда в Капернауме он исцелял, они пришли забрать его, ибо думали, что он вышел из себя, ну, что вот он сумасшедший. То есть вот какая-то неопределенность вот этой вот веры. Нельзя сказать, что они там вообще не верили. И поэтому для нас это очень важно, что Иисус сказал, кто братья мои, кто матерям, кто исполняет. И мы должны, вот для нас это очень большой сигнал, для каждого верующего человека это большой сигнал. А исполняю ли я волю Иисуса Христа? Исполняю ли я те слова, которые Он говорит? Прощаю ли я, благословляю, отдаю ли я все, служу ли я Ему, господин ли Он моей жизни, или я так рядом стою, вроде бы по плоти и знаю Его, вроде бы да, но вот, вот и около Христа. Вы понимаете, а Господь хочет вот этого посвящения, чтобы мы исполняли все-таки волю Его.
А выход, выход где? Вот я не исполняю, да, например, да, человек не исполняющий. Вот мы сегодня в теме дня эту тему обсуждали, когда он в Назарете не мог ничего делать, когда он дивился их неверию, только на некоторых возложил руки, что там они исцелены были, он пошел в окрестное селение, в соседние села, уча их. Вот что он делает, когда человек не может принять, когда человек не может исполнять? Что тогда делать? Иисус же не ставит крест на этих людях.
Нет, ну, конечно, крест не ставит. Ну, он и рассказал, что семя есть слово, слово есть семя. Упало при дороге, птицы налетели, поклевали. Упало на камнях, ну, так как мало было почвы, взросло, засохло. Упало при тернии, обольщение богатством и заботы века сего. И упало в добрую почву, которую уже хранит. То есть у каждого разная почва. Ну, конечно же, Иисус не сдается. И Слово Божие, оно все равно действует. И даже если сказать какому-то там самому плохому грешнику Слово Божие, то оно в нем останется, потому что это сила Божья. И даже через 20 лет этот грешник будет помнить эти слова. И когда смерть будет смотреть в глаза, он обязательно вспомнит, помнит слова Евангелия, слова спасения. Поэтому у нас есть скорби, они для этого и существуют. Поэтому написано, многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. То есть тебе сказали Евангелие, ты не принял. Приходят скорби. Приходят скорби, и в этих скорбях написано, вы воззовите ко мне, и я отвечу. Если не хватает скорбей, то потом еще будет скорби, еще будут скорби, пока в этих скорбях мы не обратимся искренне к Богу. И Бог тогда откроется нам.
То есть что получается, что Он только скорбями будет учить?
Ну, если мы такие очень твердолобые и не принимаем Евангелие любви, Евангелие прощения, благословения, если мы не слышим и ожесточены, то тогда придут скорби. И в этих скорбях Бог бьет всякого сына, которого принимает. Он любит тебя. А вот ты такой вот упертый, ты не хочешь слышать Евангелие, грешишь, противишься Богу, приходят скорби. Но это любовь Божья, чтобы в этих скорбях мы обратились к Богу, чтобы в этих скорбях мы увидели Бога. И тогда Бог услышит и избавит нас. От всех скорбей избавит. Но самое главное не от скорбей, а самое главное, что мы уверуем.
Есть у нас звонок. Рады звонку, рады нашим слушателям. Доброго времени суток. Вы в эфире. Слушаем вас.
Витаю.
Витаю.
Скажите, будь ласка, чи можна питання з старого заповіту?
Ну, звісно, можна, так. Да.
Будь ласка, звучите.
Дякую. Хоч і не впливає це на спасіння. Я знаю, що Естер, Есфір, вона вважається національною героїною. І я думаю, що це справедливо. Но ведь Господь запрещал браки и отношения близкие с язычниками, а ее муж Артаксеркс явно был язычник, и Мардохей советовал ей вступать в этот брак. Я не думаю, что он был платоническим. Прошу прощения, возможно, мой вопрос какой-то неуместен.
А вы можете его сформулировать одним предложением, в чем суть вашего вопроса? Вот да, она, вы сказали, национальная героиня, но...
Можно ли ее считать национальной героиней, если, по сути дела, она приступила по велению Божье не сообщаться с язычниками, не выходить за них замуж?
Угу. Теперь понятно. Благодарю. Спасибо большое.
Ну, а помните блудницу Раав, которая в Иерихоне была и приняла двух соглядатаев? Она вообще блудница была. И при том, при всем, она помогла народу израильскому. Вы знаете, Иисус сказал такую вещь, которую мы не совсем понимаем на самом деле. Иисус сказал такую вещь. Не человек для субботы, а суббота для человека. Или переведем по-другому. Не человек для закона, а закон для человека. Ну, закон для человека. И поэтому, вы знаете, если Господь же послал Навуходоносора, Господь сделал так, что все пошли в плен, Он сказал через пророка: «Стройте дома, выходите замуж, женитесь, потому что вы там будете жить два поколения, там 70 лет, и потом только я заберу вас». То есть на самом деле всем этим управлял Господь. И поэтому я думаю, что Эсфирь – это действительно народный герой, тот, который показал не потому, что это национальный герой, а потому что это была вера. Помните, как она сказала: «Если мне надо умереть, то я умру. Поститесь и молитесь со мной 3 дня. Я пойду и войду к царю. И если надо умереть, умру. А если нет, то, значит, будем жить и возвещать дела Господни». Ну, как бы таким образом, что мы понимаем, что это был на самом деле подвиг веры. И Мардехей тогда сказал, что не для этого ли ты часа родилась вообще-то? То есть это твое призвание. Это твое призвание. Если ты, ну, не будешь поступать по вере, да, то Бог найдет спасение своему народу. Но сейчас у тебя есть шанс. И она вот, ну, как бы поверила своему наставнику, верующему, благословенному брату нашему Мардехею. Поэтому, еще раз говорю, не человек для закона, а закон для человека. И закон, он, знаете, вот такой вот гибкий. Вот смотрите, было такое время, когда было распределение между коленами земли, и когда к Моисею подошли какие-то женщины, говорят: «Вот у нас у отца нету наследников, а всем раздают землю, а у нашего отца нету наследников, давай, и мы, чтобы были тоже наследниками». И тогда, я уже не помню, Моисей обратился к Господу. Господь говорит: «Да, перепиши закон и допиши это в закон». То есть допиши это в закон, они правы. То есть понимаете, как вот получается, что женщины упрекнули Бога, что вот, ну, тут не чуть-чуть неправильно закон надо дописать. И Бог согласился, да, надо это дописать в закон.
Тогда свой любой поступок можно оправдать, если закон для человека. Как тогда не хитрить?
В том-то и суть на самом деле. Вот для хитрых должен быть закон. Вот такой, знаете, вот такой настоящий закон, непоколебимый, вот, и недвижимый. Вот. А для любящих Бога и для искренних людей уже другое отношение к закону. Ну и тем более, когда конец закона — Христос, потому что это любовь Божия. И когда уже нету никакого лукавства, а только искренность, чистота и святость, и для таких уже нет закона, такие уже не под законом, потому что уже распяли плоть свою.
Алексей Анатольевич, у нас времени 1-1.5 минутки. Нас вернули в первый вопрос уточняющим вопросом, и хотелось бы, может быть, получится затронуть и еще один вопрос. Вопрос по младенцам звучит следующим образом. Так, а что влияет на время нахождения в этом возрасте, в этом состоянии? Это окружение, это желание самого человека возрастать, не возрастать. И второй вопрос, который бы мы могли бы связать с этим. А что такое жить по духу? Где это невидимое облако, на которое можно сесть и полететь?
Ну, давайте вот первый вопрос, если что такое возрастать? Возрастать. Можно быть младенцем 50 лет, в 20 лет, да, в 20 лет принять Христа и до 70 лет остаться младенцем. И это может быть. А можно стать взрослым за 3 дня. Вот можно в 20 лет стать совершенным и взрослым, а можно в 70 лет и остаться младенцем. Еще раз я говорю, что это поступать. Это поступать. А что значит поступать? А поступать по слову. И 1 Петра 2:2. «Возлюбите чистое словесное молоко, от которого вам возрасти во спасение». То есть ты принял Иисуса Христа Господом, после этого прими Слово Божие и питайся этим Словом. Вот что такое причаститься ко Христу? Мы делаем причастие, Евхаристию. Это причащаемся к Слову Божьему. Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью. И Иисус говорит, слова, которые я говорю, суть дух и жизнь. И это Он дает хлеб с небес. Не хлебом единым будет жив человек, а всяким словом, исходящим из уст Божьих. И когда мы питаемся Словом Божьим, то хочешь, не хочешь, то ты начинаешь исполнять его. И вот это и есть возраст. Пока ты не исполнил, ты не понимаешь, что ты читаешь. И человек может, младенец, ну, я читаю, и потом, ну, как-то отхожу уже от самой Библии и начинаю просто слушать проповеди. Это неправильно. Это неправильно. Ты должен читать. То есть проповеди надо слушать, это хорошо, но надо читать Слово Божье, потому что только в Слове Божьем это слова Иисуса, которые суть дух и жизнь, которые созидают твой дух и созидают внутри хотение и действие по твоему благоволению, и ты тогда идешь и делаешь, и исполняешь. Мы знаете, мы думаем, что ага, исполнять все, я принял решение, я буду исполнять. Да нет, ты никогда не исполнишь. Как ты можешь исполнить любовь? Как ты можешь исполнить прощение? А если ты даже исполнишь, то ты возгордишься, потому что у тебя, ну, еще куча плоти. Так вот, как исполнить? Он дает хотение и действие по своему благоволению. Ты просто напитываешься Богом, и Бог в тебе исполняет. Ты же не можешь сам любить. Это Бог через тебя любит. Ты не можешь сам прощать. Это Бог через тебя прощает. Ты не можешь сам давать, жертвовать собой. Ты не можешь. Это Бог через тебя жертвует собой. И вот таким образом мы начинаем взрослеть. Мы не взрослеем своей силой и волей. Мы не взрослеем своим мужеством. Мы не взрослеем в вере своим каким-то еще усилием. Нет, мы взрослеем верою. Наше вот Царство Божие усилием берется. И что это за усилие? И кто применяет эти усилия, тот восхищает его. Что это за усилие? Усилие, думаете, делать добро или усилие еще что-то? Усилие одно – держаться его, быть с ним, и все. Если ты будешь с ним, то он сам совершит, утвердит и соделает вас непоколебимыми. 1 Петра 5:10. Твое усилие – только быть с ним. Вот когда обида, когда ужас, когда боль, когда страх, а ты с ним, а я с Господом, я под кровом Всевышнего, я под сенью Всемогущего. Если ты будешь проявлять усилия держаться Христа, что бы то ни стало, то ты исполнишь волю Его автоматически. Тебе не надо никаких усилий применять, чтобы исполнить Слово. То есть, если ты совершил усилия просто быть с Ним, Он сам совершит, утвердит и соделает вас непоколебимыми. Он сам сказал, сделает, введет вас в любовь Божию. Он сам исполнит вас то, что Он хочет. А твое усилие – это просто держаться Его. И все тогда совершится.
Вы знаете, у нас же есть очень много вопросов, которые, ну вот, на уровне конфликта, да, я вот так понимаю слово и вот так исполняю, а вот мой друг или там мой родственник, который там в соседнем городе, он так понимает и так исполняет. Есть ли в этом разница, как я понимаю и исполняю, и как надо понять и исполнять? Или Бог в любом случае примет, потому что ты по вере принял, ты по вере понял и исполняешь по вере?
1 Тимофея 1:5. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры, от чего, отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями и не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. То есть, если два человека, один говорит так, а один так, ну пойдут ли двое, не сговорившись? Надо сговориться. А о чем сговориться? А о чем Писание? А зачем Писание? А зачем Христос? А зачем Евангелие? А для чего это все? Зачем это все? Ну, можно сказать, ну, для спасения. А что такое спасение? А зачем тебе спасение? Или зачем тебе жизнь вечная? Вот когда Адам с Евой согрешили и были в грехах, он говорит, надо их выгнать из рая, или Бытие 6 глава, что это они, дух мой, пренебрегают? Не надо им жить вечно. Пусть их жизнь будет 120 лет, и все. То есть жизнь вечная или спасение без любви – это страшная и ужасная вещь. Это на самом деле муки вечные. То есть сначала нужно договориться, о чем мы. Цель же увещания есть – любовь от чистого сердца. Если ты одной конфессии, я другой. Или мы одной конфессии, или мы одной церкви даже, но понимаем по-разному, мы сначала должны договориться, а о чем мы? Или зачем это все? И вот если мы договоримся, что это для любви и от любви, что Бог есть любовь, и что мы хотим тоже совершать любовь Божию, у нас не будет конфликтов. И у нас будет одинаковое понимание Писания. И тогда Павел говорит, будьте единомысленны, единодушны, да не почитайте другого высшим себя. Вот тогда это совершится. Тогда, когда у нас будет определенная договоренность о смысле Писания, о цели спасения, о смысле прихода Христа, о жертве Христа. Для чего Христос умер? Зачем Христос умер и воскрес? Для чего это было? Это было для любви. Если мы поймем это и будем держаться этой любви, то у нас не будет расхождений в понимании Писания.
Благодарим за ответы. Друзья, на ваши вопросы отвечал Алексей Волченко. Спасибо.
Спасибо
вам.
Была
сытная программа. Дорогие радиослушатели, вы только что прослушали программу «Вопросы и ответы по Библии». Мы ждем ваших вопросов для следующих передач. Пишите нам на почту radio@svitle.org. До следующей встречи.